Негритянка с косичками качает на колени губастого мальца с приплюснутым носом. Тот таращит на меня свои глазищи со снежными белками, скалит сахарные зубы. Был бы я тут не один, а со своими товарищами, отправился бы ты, малыш, в интернат, и там бы скалился. Там бы из тебя сделали человека, а мамуле твоей впаяли бы акс. А если бы тебе повезло, и ты однажды из интерната выпустился, из тебя бы вышел отличный крысолов. Нюх на своих у тебя должен быть развит, и фаланга использовала бы тебя для норной охоты, засылала бы тебя в самые тесные крысьи лазы, куда больше никто не протиснется, а ты бы выносил нам оттуда за шкирку верещащую коричневую мелюзгу, и ей мы бы тоже отбивали память, вышибали спесь и учили бы ее травить себе подобных. И так, пока мы не легализуем всех ублюдков и не изведем всех их родителей, пока не защитим Европу от... «Кто здесь Анели?» — кричит черная медсестра в нечистом халате, выйдя из кабинета. «Доктор сказал, у вас срочно, давайте без очереди». Ее забирают у меня, Анели, и мне больше не за кого держаться. «У вас будет маленький?» — склоняясь ко мне, с улыбкой шепчет индуска в саре. «Я не знаю», — говорю я. «Волнуетесь?» «Волнуетесь, я вижу. Не переживайте, все будет хорошо», — говорит, говорит и гладит по голове свою дочь-двухлетку. Глаза у девчонки светло-серые, волосы жесткие, будто из нановолокна, и собраны в два огромных черных хвоста. До меня доходит Европа ее имя. Когда я была беременна Европой, я очень боялась. У меня несколько раз шла кровь, зачем-то сообщает мне индианка. У мужа опасная работа, иной раз не знаешь, живой он или убили. Все нервы вымотаешь, пока ждешь его. Один раз его принесли на порог и оставили умирать. В животе дыра с кулак. Я была на шестом месяце. Ну, отыскала сестру, взяли его за руки и за ноги и понесли к доктору на 20 этажей выше. Когда дотащили, я думала, все, малыша я потеряла, все ноги были в крови. Но она сильная, удержалась. Дети хотят жить, да, сеньор, их так просто и не уморишь. «Спасибо», — говорю я, хотя хочу сказать, «заткнись». «Так мило, что ты пришел сюда со своей девушкой. Она очень красивая. Ты ее любишь?» «Я? Раз волнуешься за нее, значит, любишь», — уверенно заявляет индуска. «У вас, наверное, будут красивые детки». «Что? Почему?» «Когда любишь, красивые детки родятся», — улыбается она. «Соня», — выходит медсестра, — «на осмотр». «Посидите с Европой», — поднимается индианка. «Она вас не боится».
«Почему это она должна меня бояться? Но прежде чем я успеваю сказать «нет», мамаша уже пропадает в одном из кабинетов. Европа без спросу забирается ко мне на колени. Пот течет у меня по вискам. Колено жжется и давит, словно на нем сидит не маленький человек, а какой-то индийский демон.
«Как тебя звать?»
Не глядя на меня, спрашивает демон. «Эжен», — отвечаю я.
«Эжен, качай меня! Пожалуйста, давай! Хочу, как он!»
Соня показывает пальцем на негритенка. Она весит 10 килограммов и тонну. Нога сейчас отвалится. Что я здесь делаю? Как я сюда попал? Я поднимаю колено вверх и опускаю вниз.
«Ты плохо качаешь!» «Разочарованно, — говорит демон.
Негритенок показывает Европе лиловый язык. Чей-то ребенок начинает рыдать, расходясь и выдавая оглушительные визгливые пассажи. Мать не может его успокоить и через пару минут бросает это занятие вообще. Тонкий вой, как у дрели, который мне сверлят череп, выбрав, где кость похлипче и заходя через ухо.
«Тебе плохо?»
Со своим детским акцентом выговаривает Европа. «Я в аду», — честно отвечаю я.
«А что это?»
«Я здесь из-за Анели, потому что не знаю, как оставить ее. «Не болей, пожалуйста», — просит девочка и тянется, чтобы погладить меня по голове. Ее пальцы раскалены. Она дотрагивается до моих волос, и мои волосы вспыхивают. Я хочу, чтобы она убралась с моих коленей. Спина мокнет. Маленький бабуин с лиловым языком воспользовался моим паническим ступором, слез со своей мамки, забрался мне за спину и расстегивает мой рюкзак. Хватаю его за руку, сдергиваю с дивана, сую его под нос этой раззяве. «Держите это при себе, ясно? Он хотел меня обворовать. С детства растят своих...» «Жен...» Энели стоит надо мной, бледная, серьезная, ее шатает. «Все в порядке?» «Нет, не все в порядке», — она кусает губу. «Можешь за меня заплатить? У меня нет коммуникатора». «А, это, конечно, тебя...» Она рассеянно следит за моими губами, словно ее контузило, и она не слышит моего голоса. «Мне сказали, что у меня не будет детей». «Отпускают, или мы еще должны...» Договариваю я начатое. «Никогда». Очередь из сборища одноклеточных мгновенно превращается в единый организм, состоящий сплошь из ушей и глаз. Синхронно наводится на нас всеми своими чувствительными усиками, ложноножками и всем прочим. Сначала притихает, всасывая услышанное, а потом принимается с урчанием переваривать это. Всем есть дело до того, что Анели больше не сможет забеременеть. «Ну, ладно, я сейчас. Слезай!» Освобождаюсь от Европы, иду платить за прием. «Значит, жизни Аннели ничего не угрожает. А я-то боялся, что эти скоты сделали с ней что-нибудь посерьезнее. А дети? Куча народу добровольно стерилизуется, чтобы не рисковать. Зато никакая тварь вроде Ракоморы не провернет с ней такой грязный трюк еще раз. Зато бессмертным будет теперь нечего ей предъявить». «Бесплодно, значит, вечно молода, вечно красива, всегда здорова. За все приходится платить, да. Но разве может бессмертие стоить еще дешевле?» «Вы ее жених? Мне очень жаль», — вздыхает медсестра, принимая оплату. «Очень жаль? Она вам не сказала?» Сестра прикрывает свой большой рот желтой ладонью. «У нее там...» «Мы сделали, что могли, но...» «Вы про бесплодие?» «У нас, конечно, просто гинекологический кабинет, но это вам везде скажут. Что с ней случилось? Так жалко девочку. Может, показать ее другим специалистам, разумеется, профессорам, если найдете, но доктор говорит, шансов нет». «Нет так нет. Можно о предохранении не заботиться», — пожимаю плечами я. Медсестра ничего мне не отвечает, только раздувает широкие ноздри и отдается своему допотопному компьютеру, больше меня не замечая. Я возвращаюсь к Анели. Она смотрит в точку, витает в методических плакатах, которыми обклеены все стены. «Я все. Пошли?» «Хотел бы я знать, куда мы пойдем теперь». «Но мы не идем никуда. Анели никак не может оторваться от плакатов». Это этапы формирования эмбриона. Очень интересно. Анели? Да. Ладно. И не двигается с места. Забываю про маленькую Европу. Цепляю Анели на крюк. Движемся к выходу. Очередь никак не может отклеить от нас свои усики глаза. Сочувствие в них, что ли? Подавитесь вы своим сочувствием. Хлопаю дверью. Шагаем кое-как. Анели отдельно, ее ноги отдельно. Через пару десятков метров она и вовсе отпускается и усаживается на пол. «Тебе плохо?» «Он ведь сказал, никогда?» «Кто сказал? Ты о чем?» «Он сказал, детей не будет никогда». «Ты из-за этого бесплодие? Да какая разница?» «Я ведь не хотела его. Вообще не хотела». Она бормочет так, что почти ничего не разобрать. Мне приходится сесть на корточки рядом с ней. Дети, кому они нужны? Тем более. Подумаешь, ерунда какая. Случайно получилось. Забыла принять таблетку. Боялась Вольфу сказать. Но раньше я не хотела, я сама не хотела. А сейчас за меня решили. Решили за меня, что у меня никогда не будет ребенка. Странно. Расселись мы неудачно. Проход темный, несет дерьмом. По обе стороны дверные провалы каких-то берлог. Изнутри валит дурной сладкий дым. Кажутся наружу мерзотные хари, любопытные нехорошим, голодным любопытством. «Вставай», — говорю я, — «вставай, нам надо идти». «Это как приговор. Даже если я захочу когда-нибудь, у меня его все равно не будет. Как такое можно решить за кого-то?»
Они вываливают из своего логова один за одним. Бледные шакалы, выцветшие без солнца, потому что солнце и небо эти ублюдки замазали граффити.
Руки до колен, спины перекорежены, всю жизнь гнутся в три погибели. Глазенки обшаривают меня, Аннели оценивают, прикидывают, как наброситься, куда впиться, как распотрошить половчей. «Аннели, никогда не будет», — повторяет она.
«Почему?»
«Трое, четверо, пятеро. Индусы. Их, суки, каждый год таскают в Подоле новых щенят. Надо же как-то кормить эту прожорливую свору. Снимут с меня коммуникатор, и чья-нибудь маленькая Европа целый месяц будет счастливо чавкать планктоном, а потом ограбит кого-нибудь еще. Вставай. Послушай, медсестра сказала, можно показаться другому доктору, какому-нибудь профессору. Эй, турист, заплутал?» Окликает меня ближайший из этих, с черной жидкой бороденкой, завитой потными колечками. «Гид не нужен?» «Интересно», — отвечает мне Аннели, — «мальчик у меня был или девочка?» «Выдохни», — говорю я индусу, — «мы сейчас уйдем». «Вряд ли». Другой в зеленом тюрбане по обезьяне чешет промежность, перепрыгивает вперед. Я скидываю с плеча рюкзак. «Пятеро. Двоих точно успею. Начать с ближайшего. Нужен шокер». И тут тот, что в тюрбане, плещет мне в глаза какой-то отравой. Жжет, как кислота, башку мне будто надвое раскраивают. Рюкзак выдергивают из моих рук, а я сам падаю. «Суки!» — вою я. Поднимаюсь, тру глаза, слезы в три ручья, кислород перекрыт. Меня ведет, черт разберет, где вверх и где низ. Бросаюсь вслепую на голос, на их уханье и аханье, загребая пустоту. «А что у нас в портфельчике?» «Не смей! Отдай его, гнида!» «Если они откроют мой рюкзак, если они его откроют...» Помню тех повешенных, десятка педра. Вздутые животы, синие набухшие гениталии. Перед смертью их раздели, оставили на них только маски Аполлона. На каждом маркером было написано: «Я говорил вам, что я бессмертный». Чтобы забрать трупы, трущобы штурмовали спецназ. Позор! «Отвалите от него!» — ее голос Аннели. «Аннели, убирайся отсюда, беги, слышишь?»
«Иди сюда, сладенькая, мы тебя раскупорим. Твой теперь все равно в тебя долго попасть не сможет».
«Ого, да тут... Аннели! Ты глянь, что у него!» «Меня просто повесят». «А что сделает эта погонь с ней, с Аннели?» «Я мечусь, растопырив пальцы, и в них случайно попадаются чьи-то волосы, влажные, курчавые. Сразу вцепляюсь в них, молочу чужим лицом, а свое колено, хрусь, вопль, но тут же меня швыряют на земь, и кто-то ботинком топчет мой лоб, скулы. Я закрываюсь как могу, ребра обожгло, слезы хлещут. «Аннели!» «Радж! Радж, вмешайся!» — визжит какая-то баба. «Выстрел, выстрел, выстрел!» «Муамад! Муамада убили!» «Хинди тут! Хинди тут! Зови наших!» «Эй, блонд, бежать можешь?» Мужчина хватает меня за руку, поднимает с пола. «Мои кости — бамбук. Я вешу 100 килограммов. Бамбук — пустая трава. Кости не держат меня, но мне нужно стоять. Мне нужно бежать». Моргаю, киваю. Мир вроде промелькнул. «Еще!» «Хватай его!» — гаркает тот же голос. «Рвем отсюда!» Тонкие пальцы сквозь мои пальцы. Я узнаю Аннели на ощупь. «Мой рюкзак! У них мой рюкзак!» «Брось его, надо сматываться! Нет, нет, мой рюкзак! Ты не понимаешь, ты хинди, ты не понимаешь, кто...» «Выстрел! Кто-то давится, кашляет, хрипит, выстрел! Вот!» Мне в слепые глаза тычут тряпку моего рюкзака. «Валим! Там еще их...» Бегу в никуда за поводырем, ощупываю мешок. Да, маска там, и плоский контейнер, и шокер. Я спасен, переставляя ноги так скоро, как могу. А Нелли ведет меня, и все время рядом голос женщины, которая кричала «Радж, вмешайся!» и сиплая матершина того человека, который помог мне встать, который стрелял. А между их шагами слышу еще шажки, легкие, частые. Кто это? Кто они все? «Добежим до травелатора, считай, выбрались», — обещает мужчина. «Пара блоков, дальше наша башня. Туда они не сунутся». Сзади крики. «Хлопают самодельные пистолеты. Это за нами. Я спотыкаюсь, но не падаю. Мне нельзя упасть, потому что если нас догонят, разорвут. Вон, там наши. Самнат! Самнат! Паки идут! Паки!» «Это они! Это Радж со своими! Слышу я впереди! Это наши!» И навстречу нам стучат башмаки, и летит вопль из десятка, двух десятков глоток, и я, слепой, чую это кожей. Впереди толпы, бегущей к нам на подмогу, взрывной волной катит ярость. «Самнат! Самнат!» Пролетают мимо нас невидимые бесы, обдают горячим воздухом и терпким потом, задевают плечами, оглушают боевым кличем, проносятся мимо. И потом мы уже спрятаны, укрыты где-то. Позади, за нашими спинами, один человеческий вал находит на другой, и начинается драка. Свирепая, первобытная, отчаянная, в которой кто-то наверняка будет сейчас убит. Но не Аннели и не я. «Как твои глаза? Получше?» «Да, я все вижу. Будешь есть? У нас рис с белком и карри».
«Спасибо, Соня».
Карри тут пропахло все. Все пять комнат этой старинной квартиры с высоченными потолками, растрескавшаяся лепнина, облезлые обои с тусклыми вензелями, которыми оклеены стены. Весь воздух, вдобавок к обычной своей химической формуле, состоит еще и из молекул карри, и в карри замаринованы все люди, которые набились в эту квартиру, не знаю, 100 их тут или 200. И еще голограммы с изображением какого-то древнего храма или сказочного замка, налепленные везде, где только можно. Темно-желтые стены, плоские купола, усеянные зубцами, толстая башня с округлой вершиной, и все словно вылеплено прямо из сырого морского песка, ведь море подле его стен. Над шапкой башни реет огромное треугольное знамя. Этот храм-замок повторен в тысячи реплик. Ночью в свете софитов, пасмурным днем, когда море сделано из стали, утром в проникающих сквозь его песочный камень красных лучах раннего солнца, на старых почтовых карточках, на пожелтевших политических плакатах на неизвестном наречии, на фотографиях, на неловких детских рисунках, на кухонных магнитах и на трехмерных анимированных голограммах, треугольное знамя развивается на пойманном в кадр ветру. Простор пятикомнатного жилища покромсан на ячейки. Из арматуры, железных прутьев сварены настоящие клетки, которые идут от пола до потолка. Каждая пару метров в длину и полтора в высоту. Клетки не имеют дверей и не запираются. Стены решетки нужны только для того, чтобы разграничить место. Так каждый сантиметр этой квартиры используется, но при этом воздух у всех ее обитателей общий, и сквозь три яруса от пола виден потолок. Дети, ловкие как макаки, шныряют с веселым смехом вверх-вниз по решеткам, играют в салки, забираются в гости к своим приятелям и чужим людям, свешиваются головой вниз, зацепившись ногами за прутья. С верхних ярусов меня разглядывают любопытные девчоночьи глаза. Внизу старухи кидают игральные кости, по ним скачет мелюзга. В одну из клетей втиснулась парочка, и у всех на виду целуется под аккомпанемент детского хора, который восторженно дразнит ее дурацкими стишками, что-то про жениха и невесту. Все смуглые, темноглазые, черноволосые. Электричества нет. Под потемневшим потолком горят керосиновые коптилки. Готовят тоже на открытом огне. На засаленной кухоньке стоят ведра с зацветшей водой и бочка керосина. Я сижу в зале за большим столом из белой пластмассы. Посередине скульптурка странного создания с человеческим телом и слоновьей головой. Рядом Аннели. По одну руку от нас голубоглазая Европа и ее мать, женщина по имени Соня, которая сказала, что у меня и Аннели родится красивый ребенок. По другую — крашеная блондинка, умопомрачительно красивая, хоть и по-блядски напомаженная, при своей боевой раскраске, дохаживающая последние дни беременности. От стола она отодвинулась, живот слишком велик. И еще человек 15, седобородый старичина с черными бровями, его жена, морщинистая, крючконосая, с волосами, собранными в пучок, прямая и гордая. И еще люди всех возрастов, от мала до велика. И все галдят, едят пригоршнями из чана с рисом, смеются и бронятся одновременно. Каждый неуловимо похож чем-то на других. Меня это озадачивает, и сравниваю их, обмеряя втихомолку. Ловлю общие черты — глаза, нос, уши, пока, наконец, не догадываюсь. Да это же клан, семья. Три, а то и четыре поколения живут вместе, как в каменный век, как пещерные люди. И квартира их, которую они черт знает каким образом захватили, не квартира, а самое что ни на есть пещера. Только вместо наскальной живописи у них повсюду картинки этого храма. Дети, родители, деды, все вместе, все в повалку. Дикари! Кто-то трогает меня за руку. Отдергиваю ее, как укушенный. «Брось! Можешь расслабиться! Тут ты в безопасности, брат!» — улыбаются мне. «Это Радж. Тот, что застрелил из-за меня этих обдолбанных павианов. Вытащил меня из петли. Тот, кому я никто. Крепкий, обритый наголо, борода заплетена в косичку, в подплечной кобуре никелированная рукоять с черными щечками. Спасибо.
Язык не хочет слушаться меня». Но я его принуждаю.
Без тебя бы мне была хана. Паки оборзели. Он качает головой, уминая желтый пахучий рис. Если бы я не встречал жену, Радж кивает на Соню, она тоже могла бы попасть.